Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Мне никогда не нравились блондины. И уж совсем не думала, что мужчина, с которым я свяжу свою жизнь, в Греции, где большинство темненьких мужчин, будет блондин.
В этом выпуске передача «Русская жена, греческий муж».
Когда муж видит, что ребенок разговаривает на греческом языке, а этому греческому языку повседневно его учит мама русская, сразу авторитет ее поднимается.
Мужчину грека мама гречанка воспитывает абсолютно по-другому в сравнении с дочерью. То есть мальчикам нужно помочь. Девочки могут и сами. У мальчиков балуют. Конечно же, эти избалованные мальчики потом хотят, чтобы так же баловали жены.
Подробнее о русско-греческой семье минут через 20. Начнем же с другой темы. Карты, рулетка, бильярд. Короче, азартные игры. Вот о них-то и пойдет речь. Но начнем с игры актерской, театральной. Азартна ли эта игра? А может быть, даже опасна? Об этом я спросил актера Юлиана Панича.
Ну, о том, что она опасна, азартна, безусловно, о том, что она опасна, говорит тот факт, что очень многие актеры не выдерживают бытовой жизни, поэтому так много пьющих, на мой взгляд, среди актеров. Я думаю, что, безусловно, настоящее актерское дело – это азарт. Пример этого азарта для меня в наиболее яркой форме – это Владимир Высоцкий, который, как я понимаю, настолько воплощался в своих персонажей, персонажей своих песен, что у него вдруг оказывался богатейший словарь. У меня опыт с точки зрения актерства довольно сложный. Я думаю, что, наверное, где-то по сути, по самому глубокому испытанию, я не актер. Я вспоминаю, что с первых моментов театральной школы, когда на меня наклеивали усы и одевали меня в сапоги для того, чтобы я изображал очередного председателя колхоза, я довольно исправно, по-школярски точно выполнял задачи, которые передо мной ставили мои педагоги, но внутри ощутить себя кем-то другим, кроме себя, я не мог. Но я видел актеров, которые становились не самими собой в течение громадного отрезка времени. Я, например, помню, как Иннокентий Смоктуновский, предположим, выходя из трамвая, идя на Ленфильм, где он снимался в то время в «Гамлете», начинал идти по Кировскому мосту, ну, таким длинноногим, тощим, в то время очень худым человеком, ссутулившимся, с какими-то странно болтающимися руками, но где-то уже через 20, 30, 40 шагов я однажды просто ехал на машине и наблюдал его походку. Он превращался в другого человека, он приходил на студию уже другим. Он был Гамлет.
Вам предлагали какие-либо рискованные роли?
Валерий Рубинчик предложил мне прекрасную роль в фильме «Нелюбовь». И я подумал, вот мой он шанс. Вот мой шанс, наконец, реабилитировать себя в первую очередь перед самим собой. Вот мой шанс сыграть по-настоящему, по-западному. Я стал листать сценарий. И большинство сцен, которые должен был я играть, это были сцены в постели с молодой, лет на 40 младше меня, девушкой. И когда я представил себя с моим сегодняшним телом, явно загримированного еще сединой, там описано, что значит, седина еще должна быть и так далее, в постели и должен изображать из себя не очень сильного сексуально мужчину, я подумал, что это будет выше моих актерских и человеческих возможностей, и, найдя несколько предлогов, наконец вывернулся из этой авантюрной ситуации. Но я думаю, что... А случись мне действительно согласиться. Вот это был бы тот самый момент риска и азарта, когда бы я действительно должен был бы делать черт знает что, то, что я не готов делать ни в жизни, ни даже в каких-то очень смелых мечтах. И нашелся актер, замечательный актер, Любшин, и прекрасно сыграл эту роль. Значит, он актер, а я не актер. Он достаточно азартен, а я недостаточно азартен.
Внимательный читатель лирики Александра Межерова, должно быть, отметил особое внимание поэта к бильярду. Послушайте монолог бильярдиста Межерова. Это запись из моего архива. Межеров умер в 2009 году.
На бильярдном столе все время происходит все то, что в жизни. Удар, или отыгрыш, созидание позиции или прямая необходимость забить шар в лузу. И не так-то легко вывести его из системы вечных ценностей, чего только у нас с ним не делали. Официально он был разрешен, а фактически запрещенная игра. Сперва столы настоящие, чемодановские, шульцевские, шольцевские, фрейберовские, стали исчезать, стали перекочевывать на бесконечные госдачи правительственные, а вместо них в захламленных парковских и клубных бильярдных появились какие-то полуфанерные чудовища, поля которых были покрыты не фетром, даже не сукном ворсистым, а драной байкой, и скособочены, к тому же, во все стороны. Вот и приходилось несчастным профессионалам не бить по шару кием, а колотить изо всех сил. А тот на неровностях шар обязательно сведет. Угодит он, как говорится, не в ту степь. Это не могло не повлиять на стиль игры. Даже гениально одаренные виртуозы невольно стали отступать от неписанных законов, что сейчас неизбежно затруднит их адаптацию к снукеру, к игре, связанной тайными и явными нитями с русской пирамидой. У мастеров русского бильярда была отнята правовая основа. Начались преследования и прочие неурядицы. Существуют разные диктатуры. Рейтериата, например, и не только его. Существует диктатура железного ханжества. Большая сила. И все же бильярд выжил. Выжил усилиями одиночек, можно даже сказать, подвижников, выдающихся игроков. Хочу назвать их имена. Самым легендарным из них был Левушка Зайцев. Он умер в 18-м году от тифа. Его заместил великий Березин Николай Иванович, кличка Бейлис. А вслед за ним Кочетков, кличка Позулуцкий, Городилов, Егор Митасов, кличка Сергей, Леонид Дроненко, Эмиль Тарновский, Варламов, Леонид Журавицкий, Ашот Патитян, Симонич, Левитин, Соснин и Пантелеев. Наши бильярдисты в снукер не играли, пока не играли. Лишь смотрели какие-то видеокассеты и, конечно, сражаться с Моцартом английского бильярда Дэвисом пока не могут. Но не потому, что менее одарены, а по причинам, о которых я уже сказал. Два слова о Дэвисе. Дэвис – это классика бильярдной игры, без элементов модернизма. Неплох модернизм и нехорош, но все-таки какая-то усталость духа. Это игрок со своей гипотезой мира. Даже его ошибки следует изучать, потому что и в них изначально была заложена великая идея. Чем была игра для меня? Со школьной, так сказать, скамьи, из, в общем, неплохой семьи, я легкомысленно попал в гостиничный полуподвал. Там по сукну катился шар, и все удар один решал. Маркер герцоговину флор курил и счет провозглашал. Перед войной, передо мной, величественен и суров, в перчатке белой нитяной для протирания шаров. Бомбоубежищем не стал гостиничный полуподвал, но в зале сделалось темно, и на зеленое сукно, на аспид фрейберовских плит какой-то черный снег летит.
Поэт Александр Межеров о бильярде. Архивная запись. Межеров умер в 2009 году. и еще об азартных играх. Мой собеседник – лондонский коллекционер, кинодраматург, бизнесмен, завсегдатай казино Александр Шлепянов. Я спросил его, не считает ли он любовь к рулетке пороком.
Ну, все зависит. Когда, как говорил Достоевский, переходишь за черту, то, конечно, это становится пороком, когда ты там проматываешь все на свете.
Означает ли это в таком случае, что вы не считаете Достоевского профессионалом?
Конечно, Достоевский был абсолютным дилетантом в казино. Математика недвусмысленно говорит нам о том, что даже в самых добросовестных казино, а Лондон славится своей добросовестностью в игре, все равно игроку достается где-то 49 шансов из 100, а столу 51 шанс. Значит, что говорят по этому поводу профессионалы, люди, которые живут рулеткой? Такие люди в игорном мире встречаются, ну, скажем, 1 на 10 тысяч. Значит, их позиция сводится к тому, что вы должны приходить на игру с большой суммой денег. Допустим, ну, в Лондоне не меньше, чем с 10 тысячами фунтов. И, используя любую выбранную систему, сейчас не буду углубляться в эти нюансы, потому что едва ли все слушатели так уж заинтересованы в тонкостях казино. Но, играя по любой избранной системе и дождавшись того момента, когда волнообразный график выигрышей и проигрышей займет свою какую-то пиковую, так сказать, точку, и вы выиграете, допустим, 10% от той суммы, с которой вы пришли, в эту минуту вы должны забрать ваши деньжата, выпить стакан сока, посмотреть пренебрежительно на беснующихся игроков и отправляться домой.
Александр, в Лондоне несколько десятков казино, и это означает несколько сотен столов. У вас есть свои пристрастия в Лондоне?
Ну, я предпочитаю тот клуб, который был моим первым. Это «Барракуда». Все классово вообще в Англии. И, соответственно, казино тоже носит классовый характер. Это казино для богатых. Поэтому тут тихо, тебя не толкают. Безумные старухи не ложатся тебе на спину. Ну, скажем, в мире игроков Лондона известен один индус. А может быть, не индус, но, во всяком случае, откуда-то оттуда, из Индийского океана, господин, который приходит с очень большими деньгами и безумно кричит при каждом выигрыше или проигрыше. Он кричит «Джинкс!» И затем следуют всевозможные отточия на разных языках, включая даже иногда русские и татарские включения. Он бросает деньги на стол. С ним молчаливая, безответная, необычайно спокойная жена. Но есть люди такие. А есть наоборот. Кстати говоря, экзотичность поведения совершенно не зависит от экзотичности географического происхождения. Например, в Барракуде я видел одного человека из Центральной Африки, который пришел с двумя телохранителями. Они принесли очень большую сумму денег с собой, потому что рулетка малознакомым людям выдает обычно наличными только по чековой книжке там фунтов 150. Значит, если вы хотите играть крупно, вы должны принести деньги с собой. Значит, вот его телохранители принесли с ним этот чемодан с миллионом. И к 4 часам утра, когда рулетка закрывается, он просадил весь этот миллион. Но надо отдать ему должное, что он был абсолютно невозмутим. Единственное, тот цвет черного дерева, который ему был присущ в начале вечера, он как бы перешел в цвет серого асфальта, что, по-видимому, означает, что он сильно побледнел.
Учит ли чему-либо казино?
Ну, казино главным образом учит искусству вовремя отойти от стола. Это относится к любому человеку. После каждого большого успеха в жизни надо остановиться и подумать, не нужно ли отойти от стола, не настал ли вот этот момент X, когда нужно либо сменить профессию, либо сменить страну проживания, либо сменить образ мышления. То есть это очень серьезно. Кстати говоря, вот японцы, когда японец становится знаменитым, писатель. Он же ведь меняет имя, он берет псевдоним.
Александр, у слова «игрок» есть еще и такое значение. Лихой, рисковый, азартный человек. Чувствуете ли вы себя таким человеком?
Скорее нет. Лихой, к сожалению, нет. Не могу похвастаться особенной лихостью. Есть игротская жилка, но контролируется все-таки каким-то здравым смыслом.
Об азартных играх говорил лондонский коллекционер, кинодраматург, бизнесмен Александр Шлепянов. Музыка Игоря Стравинского из балета «В трех сдачах. Игра в карты». В заключение передачи «Азартные игры» несколько музыкальных фрагментов на эту тему. Премьера балета Стравинского состоялась в 1937 году в Нью-Йоркской Метрополитен-Опера. Персонажи спектакля – тузы, короли, валеты, дамы, шестерки, джокер.
Свою колоду я выберу себе карпов бой. На счастье наши
тут
скачки водитель жив. Охнет, отдай мел,
побери,
порой,
и
5 рублей мазу.
Это уже Дмитрий Шостакович, опера «Игроки». В отличие от балета Стравинского, в опере Шостаковича действующие лица не карты, а люди, карточные шулера. В основе оперы – одноименная одноактная комедия Гоголя.
Не возвышайте!
Нет!
А вы что, не ставите?
Позвольте мне эту талию переждать. Черт возьми, брат, и передергивает, и все, что хочешь. Шулер первой степени.
И еще один музыкальный фрагмент из оперы Сергея Прокофьева «Игрок» по роману Достоевского. Впервые опера была поставлена в Брюсселе в 1929 году, но сочинил ее композитор в 1916 году.
Вашими советами все проиграет.
Я сам проиграл.
Только раз я клялся не слушать вас.
Ближе
слезы.
Все, что осталось, все на красную.
Ревновали.
Боже мой, что я сделал? Я все поставил. Какая ставка? И на этой ставке все моя жизнь.
Музыка Прокофьева, Шостаковича и Стравинского в передаче «Азартные игры». Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. «Русская жена. Греческий муж». Передача Ирины Петерс.
Живущая в Греции около 20 лет Татьяна Анциферова – эстрадная певица. Не путать с другой поющей Анциферовой, которая была популярна в 80-е годы в советской эстраде. У нашей собеседницы, которая родом с Урала, свой голос и своя судьба. Татьяна связала ее с греческим мужем. Янис – архитектор. Супруги, у которых 3-летняя дочь, живут в собственном 3-этажном просторном доме на одном из островов Западной Греции. У обоих светлые глаза и абсолютно светлые волосы.
Мне никогда не нравились блондины. И уж совсем не думала, что мужчина, с которым я свяжу свою жизнь, в Греции, где большинство темненьких мужчин, будет блондин. Когда я его увидела, сразу подумала: о, викинги! Так как он островитянин, космополитичной внешности и происхождения, они же все дети пиратов, островов. На том острове, где он родился, в некоторых деревнях и жили когда-то норманцы. Я вообще верю в то, что вот с первого взгляда искра, как греки говорят, клик. Мы были на гастролях на греческом острове Закинф. Он не знал, чем я именно занимаюсь. Я проходила мимо, и нас познакомил общий наш знакомый. Совершенно случайно. Мне не нужно было рассказывать ему про своих святых. Греки – религиозная нация в большинстве. Православные христиане. Во-вторых, был бы он грек, был бы он китаец или другой бы любой национальности, я думаю, чувствовал бы то же самое. Ну, случилось грек. Да, греки, у них есть очень большие плюсы. Они прекрасные отцы. Сыновья очень заботливые к родителям, особенно к мамам. Исходящая из древнегреческих времен любовь к маме, особенно мальчика, а девочке особенно к папе, иногда доходит до патологии. Вспомним древнегреческую поэзию «Софокл», «Царь Эдип». Черта отношений мамы-сына, изучающиеся психологами. Ну а вернемся, если к сегодняшним дням, мужчину-грека мама, гречанка, воспитывает абсолютно по-другому в сравнении с дочерью. То есть мальчикам нужно помочь, все сделать. А девочки могут и сами. У мальчиков балуют. Конечно же, эти избалованные мальчики потом хотят, чтобы их также баловали жены. Приходит мужчина с работы. Есть определенные правила. Ему нужно отдохнуть. Он устал. Ты не особо важно, устал или нет, тебя спросят потом. На стол приготовить, подать, мужа покормить, спросить, дать ему время отдохнуть. В Греции принята сиеста. С 3 до 5 все мужчины спят. Женщина обычно учит уроки с детьми. Это как минимум или развлекается в стиле погладить, постирать. Женщины-гречанки, которые сейчас 60-50 лет, в основном они были все домохозяйками. Они не работали. У них было это принято. То есть женщина сидит дома, занимается детьми. И, конечно же, у нее должно быть все идеально. А представьте сегодня, хотят, чтобы женщина утром встала, раз накрашенная, ой, такая на каблучках, вся так в препараде, и побежала с подносом кофе разносить. Это хотят все мужчины. Но греки особенно. Нормальным считается не помочь жене на кухне. Он не помогает жене в мытье посуды, но гвоздь забьет, с детьми поиграет. Ты ведь не выходишь замуж только за этого мужчину, ты выходишь замуж за всю его семью. Если желаешь сохранить семью, нужно, конечно, быть дипломатичнее. Побольше слушать, поменьше говорить. Эти мужчины не всегда любят просить, например, извинения. Если он тебе скажет, принеси мне, пожалуйста, стакан воды, это не будет просьба, это почти приказ. Нужно готовить, как они, меньше мяса, овощей, но нужно это уметь. Многие женщины говорят, мои подруги русские, ничего не ест. Он что готовлю, не ест. Я говорю, девчонки, они не будут кушать на сливочном масле, им надо оливковое. Не будут они кушать всякие майонезы, красные соусы с йогуртом. Очень тяжелый труд собирать оливки. У всех греческих семей, у большинства есть свои оливковые плантации. Это как у нас картошку пособирать. Пойдемте оливки пособираем. Расстилаются вниз под деревья большие сетки, полотнища, и обдираются буквально такими интересными граблями длинными. Определенный механизм, который отделяет сам оливок от веток. И вот, значит, собирают все эти в мешки и везут под контролем каждая семья на оливковые заводик маленький, чтобы сделать оливковое масло, выжать. Хозяин этих оливков должен там находиться и смотреть, сколько же масла получилось всего мешков, чтоб не украли. Бывает. Масло хорошо хранится в комнатной температуре, в определенной посуде. В домашних условиях масло лучше сразу хранить в стеклянной посуде, ни в коем случае не в холодильнике. Я вам так скажу, греческая мама, то есть свекровь, она точно найдет к чему придраться, потому что для нее сын свет в окошке. К счастью, я попала в семью, но, может быть, наверное, я просто туда бы не попала, если бы видела какие-то националистские настроения. Нет, наоборот, моя семья прекрасно относится к тому, что я русская, им очень нравится наша культура, достаточно образованы, знают историю, все зависит от образования и вообще от воспитания. Я вот помню, дочка родилась, бессонные ночи, все мамы это проходили. Мама мне говорит моя: «Тань, ну иди поспи, а я посижу». А свекровь мне моя сказала: «Ты, говорит, что-нибудь поделай». Она так воспитана, все время что-то делала. Она мне рассказывала: я с оливков еду, с мужем возвращаемся мы на телеге, с горы спускаемся, к дому подъезжаю, и я, говорит, начинаю плакать, нервно плакать от того, что мне дома еще нужно всем приготовить, постирать, завтра детей в школу собрать. Ой, а кто в 5 часов будет вставать? Это ведь я. Муж меня спрашивает: ты что плачешь-то? Не понимает. Интересный момент у мужчин-греков. Когда стареют, вот их видишь на кухонке, подметут, посудку помоют, такие хорошенькие становятся. Друг за другом так вот они ухаживают под старость.
Последнее музыкальное достижение 3-летней дочери Татьяны и Яниса Ангелины – национальный гимн Греции. Ангелина, как живешь?
Хорошо.
У тебя есть любимая русская песенка?
Маленькая калинкакая, с эту ягода маленькая калинка малинка. Сигнори, я по тинопси, ты спасу, ты тоннари, я по тинопси, ты спас.
Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Русская жена. Греческий муж».
С чем приходилось сталкиваться, и то, что мне абсолютно неприемлемо, не нравится, когда муж грек не дает своей собственной жене учить детей русскому языку. Что ты опять говоришь на своем языке с нашим ребенком? Он должен знать только греческий. Я думаю, что если бы у меня был такой муж или даже намеки, это же видно с самого начала, на то, чтобы что-то не устраивало в моем происхождении, он не был бы моим мужем. Я эстрадная певица, училась в Екатеринбурге, в училище имени Чайковского. Моя жизнь здесь, в Греции, связана с популярной греческой музыкой, с популярной народной музыкой. Сегодня мужчина-грек относится совершенно нормально к тому, что женщина работает.
Как удается совмещать творчество, семейную жизнь, воспитание ребенка?
Самое тяжелое – это, конечно, вечерние концерты. Это усталость, но если ты любишь свое дело, ты находишь время для этого.
Άφησα να παίξω ή τα παιχνίδια που δεν έτυχε να παίξω κι όλα τα όνειρά που μ' άφησα να παίξω ή τα τραγούδια μες στη χάνια του καημού.
Для вас есть разница душевно, когда вы поете по-русски или по-гречески?
Нет, для меня сейчас разницы нет. Может, это звучит как-то странно. Было всяких историй, конечно, с языками. Девушка, вы откуда? Ой, а как вы на греческом поете? Русская, что ли? Вот в таком. Че, греческий знаешь? О!
Вы передаете речи новых русских. Часто слушатели ваши?
Бывают зажиточные люди. Один раз я работала с большой звездой, Джордж Алкеос. Он представлял на Евровидении Грецию песню «Опа!» Помните такую? Он любитель в своих программах вставлять какой-нибудь театральный кусочек. Вот, и я там в какой-то момент говорю на русском. Юмористически. Ну и потом дальше у нас продолжается программа на греческом. Стоят люди, просят автографы. Проходим мы. Вы, говорит, так на английском? Так здорово на греческом? Так а русские-то откуда знаете? Русские-то оказались греки России. Говорят, по-гречески-то как хорошо поете, а вот на гречанку-то не похоже. А?
Why do we laugh? Why do we cry? What goes up must come down. The rainbow arouse what's in our hearts. Why do birds fly so when the time is right? Why do we laugh? Why do we cry?
В основном греки в песнях страдают. Чаще всего вы о чем поете по-гречески?
Конечно же, про любовь. Она уехала, ушла, он больше ко мне не вернется, ты уж меня прости. Простые слова, но очень душевно. Мелодично и за душу берет.
В разговор вступает понтийский грек Василий Чинкелидис, историк, журналист, глава большого семейства.
Все эти события в основном вокруг браков проходят здесь. То есть грек редко, когда попадает в Россию и женится там на русской женщине. В основном русская женщина попадает в Грецию, в круг этот греческий. Ей нужно постараться полностью войти в эту среду. Трение есть практически всегда, особенно с родственниками. Во второй стадии получается трение с самим мужем. А в третьей стадии уже кто-то начинает сдавать свои позиции. Выигрывает та женщина, которая начинает жизнь по-гречески. Когда муж видит, что ребенок разговаривает на греческом языке, а этому греческому языку повседневно его учит мама русская, сразу авторитет ее поднимается. На это смотрят и, допустим, сестры мужа, мама. Все и навливается в жизнь. В Афинах как-то эти все границы стираются. Здесь немножко легче, в самом городе.
Вот сейчас в современной жизни мужчина-грек, глава семьи, это более светский человек или очень укоренены прежние старые традиции?
В основном светский, проевропейский, но все равно в повседневной жизни, которая всегда связана и с другими родственниками, есть нормы поведения. Сталкиваешься с тем, что тебе перешло от твоих предков. И несмотря на то, что, может быть, не так часто ходит в церковь, старается показать, что он более свободен. А на самом деле это непроизвольно.
Мужчина-грек приучен с детства не выполнять домашнюю работу. Это прерогатива исключительно женщины.
Во-первых, мужчина, если он нормальный человек, без всяких отклонений, он минимум делает хорошо одну работу. Иногда две и три. Он полностью за мужскую часть общей жизни, вот этой вот семейной, он отвечает. Естественно, ему хотелось бы, чтобы женщина играла уже вторую часть, вот эту домашнюю. И зачастую даже он требует от женщины, чтобы она была дома и не работала. Благодаря мудрости все-таки славянских женщин, они больше придают значение чувству семейному, чем рациональные гречанки. Грек, он смотрит на гречанку, она более рациональная, более холодная, скажем. И получается, что зачастую славянки выигрывают. Греку это нравится. Крит имеет свои особенности. Пелопоннес имеет свои особенности. Человек, который, например, приезжает туда и в общем смотрит на Грецию, как на страну, которая мифическая, сказочная, она обыкновенная. В ней обыкновенные люди, которые ходят на работу, которые женятся, рожают детей, отправляют их в школу. Но если человек приехал увидеть и понять народ местный, то Греция будет мифическая и сказочная все равно. Отсюда очень трудно уезжают люди, потому что есть свой энергетический центр. Я со многими разговаривал с Украиной, Россией. Они говорят, трудно стало, кризис, не хватает денег, а мы уезжать не хотим. Греки, когда говорят о браке с иностранцами, лучшая обувь, пускай даже залатанная, но со своего места, то по пути калитера баломено, алла потон топосу. Есть вот это вот желание, чтобы был свой человек. 20% Греции составляют наши понтийские греки. У нас вообще поговорка, лучше быть одноглазым, но понтийцем. Понтиос кемеена номат. Вопрос русской решается так. Она настолько входит в ситуацию, что становится рядом с ним, сохраняя при этом свою русскую культуру, тоже передавая ее детям.
Журналист Василий Чинкелидис, Афины. Продолжает Татьяна Анциферова.
Моя задача, чтобы говорил ребенок обязательно на русском языке и знала русскую историю, культуру. К сожалению, в маленьких местах, если живет человек на острове, в маленьком городе, нет школ с русским уклоном. Но сейчас, благодаря туристам российским, которые предпочитают Грецию, вот вижу, в этом году уже появились объявления «Преподаю русский язык». Друзья приезжают, у меня нет проблем дома, если мы будем громко петь. Говорить, выпивать.
Кокини платья, кремлино кермитаж, старосика орфус, проферетаж. Как дела, муграфис, спасибо, хорошо. Семио семе маус, эндаксе бхаристо. Пес му трис форесто, не. Да, да, да. Кита тин окони, кела пьо кондар.
России не хватает. Вроде все ведь хорошо. И условия прекрасные, и семья, солнце, море, воздух, все. А вот тоска найдет. Так вечерочком думаешь, ой, как хорошо вот в Россию сейчас. Посидеть, русской бане, пельмешки, друзья, мамочка, папочка, сестренка, племянники. Снега катастрофически не хватает.
Когда вы в России или вы в другой стране, вот в Нью-Йорке на гастролях, чем притягивает сама Греция?
Энергетика. Я не хотела бы жить нигде в другой стране. Тянет сюда, удивительно тянет, греческий центр земли такой. Это вот безумный темперамент. А спокойно же не говорят, они же в основном кричат. Ясу! Теги на калайсе! Ну, то есть они не скажут, здравствуй, как у тебя дела? Кала, ола кала! Айн такси! Заходит в такси, начнет так тебя бодро спросит, бодро споет.
Так все-таки у нас это еще в России или у нас в Греции?
Там, где живешь, там и живешь. Я считаю себя русской. У нас, имею в виду Россию, но я не скажу никогда у них или здесь, в этой стране. Нет, я очень люблю греков. Греки очень любят русских, гостеприимная нация. Хорошие люди, в общем, чувствую себя частью этого общества. Я не чувствую себя в Греции иностранкой.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Русская жена, греческий муж». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров.
Кончатся снаряды, кончится война. Возле ограды в сумерках одна. Будешь ты опять у этих стен. Во тьме стоять и ждать. Меня, Лили Марлен, меня, Лили Марлен.
Это поет Иосиф Бродский, свой перевод на русский немецкой песни «Лили Марлен». В 1991 году Иосиф Бродский в Лондоне встретился с немецкой переводчицей Биргит Файт. Во время встречи Биргит Файт задала поэту несколько вопросов. Он охотно ответил. Прежде чем познакомить вас с его ответами, я представлю переводчицу. Точнее, она сама представит себя. В Берлине Биргит Файт записал Юрий Векслер.
Ну, любовь к русскому, это мы вчера, кстати, сидели после какого-то мероприятия о России, все вот
моего там возраста. И оказалось, что все, которые занимаются русским языком, у них родители, особенно матери, из какой-нибудь там Восточной Пруссии, где постоянно в детстве говорили о том, как страшные русские изнасиловали и черт знает что еще. То есть я думаю, что мое поколение явно хотело познакомиться с врагом. Мы выросли только на этом, и только на этом. И как любое молодое поколение, которое хочет все-таки немножко протестовать против родителей, мы хотели вот познакомиться с этим врагом, и таким образом мы и познакомились. Потом, когда я уже училась, я поняла, что это не язык, а это филология, и мне это понравилось. Я это даже не выбрала, а просто так случайно мне это понравилось. И я влюбилась в литературу. Вот один из первых авторов, которого я читала, это был Бабель. И, кстати, я считаю очень удачно, что это было, что не Толстой и Достоевский, а именно Бабель, потому что Толстого и Достоевского я не знала. Славистика западная германская была достаточно просоветская в то время. Она отталкивалась от антисоветской и стала очень хорошей просоветской. Вдруг в один прекрасный день я получаю звонок на свой автоответчик, и там говорит какой-то человек, что я Йозеф Бродский, я в Лондоне, и если хотите, езжайте сюда. Я, собственно, ехала не за интервью, а чтобы задавать ему вопросы, конечно, по переводу. Отвечал он очень четко, то есть меня предупредили, он ни на один вопрос не отвечает, ничего подобного. Он все-таки сам переводил, и прекрасно, если ты у него спрашиваешь, это какой стилистический уровень, это высокий стиль или мат, или он прекрасно отвечает. Он мне рисовал, у меня вот вся книга расписана его рисунками. Когда я писала, там были какие-то окна, как бутылки, по-моему, я говорю, а как это понимать? Он мне нарисовал, просто что имеется в виду. Так что у меня теперь хорошая книга с рисунками. И вообще не было никаких проблем, и я просто как нормальный человек западный ему сказала, что я не могу жить на эти переводы, потому что на перевод лирики вообще никак нельзя жить. И, к сожалению, поэтому хотелось бы брать у него интервью, чтобы себя финансировать эти переводы поэзии. И это было все очень легко. То есть я была первый раз в Лондоне, я 4 раза по 2 часа была у него. Я, конечно, полностью подстроилась под его желание, но это естественно. И не было никаких проблем. Потом была одна смешная, кстати, сцена. Я мыла полы у него, потому что мне стало его жалко. Но он жил у какой-то женщины, которая была в отпуске. Он, видимо, по Западу много так путешествовал. Там был просто бардак. Ну, такой бардак. И я не знаю, он как-то так сказал, что так жить нельзя. Причем я не поняла, это женщина ему оставила этот бардак или ему самому удалось его создать. Я не знаю. Но он как-то так растерянно стоял, что я один день после, по-моему, даже интервью сказала, что вот у меня такое редкое настроение убирать, и если он пользуется, то я вернусь. И он сказал, давай, я там мыла полы просто так. Но там было вообще много смешных разговоров.
Биргит Файт, немецкая переводчица русской литературы, в том числе лирики Иосифа Бродского. Теперь голос поэта. Лондон, 1991 год.
У меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы. Вот и все. Я просто не в состоянии подробно излагать свои соображения и так далее. Я способен только реагировать. Я в некотором роде как собака, или лучше как кот. И когда мне что-то нравится, я, значит, к этому сам принюхиваюсь, облизываюсь. Скорее, главный орган, которым я руководствуюсь, орган чувствует – обоняние. У всякого человека моего возраста, да еще выросшего там, где я вырос, ему присуща аллергия. Привет, замечательный господин. На своем роде, он расширил наше представление о самих себе. Ну, в общем, вы говорите с человеком, который, если бы Фрейда не было, то он бы был тем же самым человеком, да? Мое сознание функционировало точно таким же образом, как, впрочем, если бы не было Маркса. В моем деле эти люди бесполезны. Ахматова говорила, Фрейд враг номер один. Я с этим полностью согласен. Это простой пример глупости этого господина. Его утверждение о природе творчества, о том, что это является сублимацией, это полный бред, потому что и творческий процесс, и эротическая, как бы сказать, активность, они на самом деле сами по себе. Не одно является сублимацией другого, а оба являются сублимацией творческого начала. Это, знаете, разговоры об естественном и искусственном, о природе и культуре, и обо всех остальных делах. Когда я слушаю эти разговоры, знаете, ну вот у меня ощущение, как у Геринга или как у Ницше, да, когда я слушаю слово «культура». Да. Вот я просто уже не знаю, куда мне бежать, потому что настолько расплывчаты все эти дела. Ну, Мандельштам, собственно, по этому поводу сказан пример, но все, природа, тот же Рим, и отразилась в нем. И существует два отношения к природе, либо, значит, бросить штаны и бежать голым. Это такой D.H. Lawrence, да, это его вариант, то есть стать естественным, да. Либо понятие естественности как созидание, композиции и так далее, и так далее, что у Мандельштама, да. И мне, естественно, второе куда ближе, чем первое. Все пишут про Пушкина, что же я буду писать про Пушкина? Эссеистика, которой я занимаюсь, это, в общем, скорее такое популяризирование, потому что я занимаюсь этим главным образом по-английски для англоязычного читателя, который довольно мало знает о русской литературе. С другой стороны, вообще все эти эссе пишут по необходимости, и вообще, будь моя воля, я бы этим никогда бы не занимался. Ну, просто кто-то просит вас написать рецензию, предисловие и так далее. Два или три эссе я написал в своей жизни по внутреннему побуждению. Это было less than one, просто мне хотелось написать что-то по-английски, да. Второе, про Стамбул, это действительно была сильная реакция внутренняя. И третье, это полторы комнаты. Что касается всего остального, это все написано по заказу, включая и Венецию. Во всяком случае, возвращаясь к Пушкину, конечно же, я его обожаю. Но мне, надо сказать, дорогие другие поэты того же самого периода. Чрезвычайно мне дорог Боротынский, например, чрезвычайно дорог Вяземский, которого уж совсем, по-моему, никто не знает. Но так складывается в жизни общества, в культуре, что эпоха или столетие, в данном случае столетие, не может себе позволить больше, чем одного великого поэта, знаете, да? Великий поэт накладывает значительное обязательство на вообще крупный поэт, на читателя, да, то есть он, как бы сказать, замещает роль святого, и за ним надо, как бы сказать, следовать. И читатель не может себе позволить более чем одного поэта, да. Но в 20 веке и народу стало побольше, грамотность увеличилась. В этом веке у нас действительно там, скажем, четверо или пятеро или шестеро, да. Это все, как бы сказать, один великий поэт. В 20 веке будет довольно сложно выяснить, кто это у нас. Я считаю, что самый крупный поэт все-таки 20 века, это вот Цветаев русский. Говоря это, я вступаю с самим собой в конфликт. Я обожаю всех классицистов. Кантемир, Тредьяковский, Хирасков, Сумароков. Вот я считаю Кантемир и Державин чрезвычайно важные для меня господа. И, то есть на меня они повлияли очень сильно. Я вообще преподаю не столько русскую литературу, сколько английскую. Но я считаю, что преподавать необходимо, потому что это единственная в некотором роде форма страховки, которая у будущего существует, да. Если вот, скажем, господа вроде меня, значит, там появляются в классной комнате. Я действительно так считаю. То есть это не переоценка самого себя, а просто этого взгляда на мир, который присущ людям моей профессии. Ну, это, как бы сказать, мой долг, гражданская обязанность, если угодно. Но я в некотором роде не литературовед, да. Я просто, как бы сказать, я действительно во всех отношениях, грубо говоря, аматер. Такая сильная степень, любительщина. Что-то я в некоторых областях, зная в сфере изящной словесности, нечто. Я думаю, что я вполне вправе объяснять молодым людям и девицам, что есть, значит, предмет, содержание и стратегия лирического стихотворения. Поэтому меня держат, поэтому мне за это платят. И когда им говоришь об этом, ну, тут немедленно вовлекается, черт знает что, сразу все, весь мир вовлекается в эти разговоры. То есть очень часто это единственная возможность поговорить о том, что тебя интересует, да, вслух, да. Как правило, с коллегами об этом особенно не поговоришь, с преподавателями, в академической среде. И оказий для таких разговоров представляется чрезвычайно мало. Это, в общем-то, как известно, даже терапия.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете Иосифа Бродского. Запись сделана в сентябре 91 года. Поэт отвечает на вопрос берлинской словистки Биргит Файт, не являются ли его стихи «Разговор с небожителем» своего рода поисками Бога.
Что я, кого я там ищу? Какого Бога? Ну, это не поиски Бога, да. Это довольно замечательно, как мне тогда казалось, лингвистическая энергия. Вы знаете, не надо сводить стихи к содержанию. Там есть замечательная строчка, по-моему, «Как жаль, что нет в христианстве Бога, пускай башка воспоминаний, пускай башка воспоминаний с пригоршней ключей». От старых комнат, и для счастливых, я не знаю, слишком глухих ночей. То есть я, это самое,
Это некоторый упрек христианству, который можно было бы еще и приумножить. Но не важно, не в этом дело. Вся христианская система, то есть, по крайней мере, что касается Христа самого и того, что с ним произошло, и так далее, это совершенно замечательная парадигма, которой ты пользуешься в своем творчестве. Вот, и, в общем, она вполне приложима и так далее, и так далее, и так далее, к массе разнообразных ситуаций. Это, впрочем, также относится и к Библии, то есть к Ветхому Завету. То есть это такие, как бы сказать, архетипические ситуации. Я совершенно не в состоянии судить о своем собственном развитии, это все равно как кошки ловить свой собственный хвост на мое развитие. Мне еще этого не хватало. В изящной словесности развитие происходит не в дидактическом, как бы сказать, ключе, да, а чисто в просодическом. То есть, когда ты пользуешься более точными размерами и менее точными размерами, более размытым стихом или более сжатым стихом и так далее, и так далее. Применительно к христианству, я думаю, в общем, в Горбунове, Берчакове есть две строчки, которые все более-менее заключаются. Это самые главные строчки, которые я, видимо, написал в этом смысле. Я думаю, душа за время жизни приобретает смертные черты. Поэзия самое главное, это что такое поэт, что такое его я и что такое, там, скажем, его философия, не философия и так далее, это его тональность. И тональность измеряется, или варьирование в тональности, или прогресс в тональности, прослеживается просодически. Русским свободным стихом у меня отношения довольно сложных. Я сам писал, и до сих пор иногда я их пишу. Скажем, нашедший подкову Мандельштам замечательный пример того, как это можно делать, да. У всех остальных это получалось гораздо хуже или совсем не получалось. Есть несколько замечательных поэтов, есть несколько замечательных стихотворений, что, во всяком случае, там, скажем, у Монтали, у Милоша, у Кавафиса, моего любимого Одена. К всякому термину, которому предшествует эпитет «свободный», да, немедленный вопрос «свободный от чего?», да. Я думаю, что если говорить о мире трансцендента, то о какой свободе может идти речь, если имеется впереди страшный суд, да?
Вы слушаете «Радио Свобода». Звучат монологи Иосифа Бродского, записанные в сентябре 91 года. Поэт говорит об августовском путче 91 года.
Я был с своей женой, со своей приятельницей в Ирландии. Мы об этом слышали по радио. И я тогда же сказал, что максимум 3 дня. Я действительно сказал это. Я был абсолютно уверен, что это полный бред, что это самоубийство коммунистической партии. О чем я ничуть не сожалею. Но первые 1.5 дня я немножечко нервничал. Пойти на это могли не только люди, которых у Ленина сказано «страшно далеки они от народа». Это Ахматова, произошла простая история. То есть эти стихи, как бы сказать, ну, грубо говоря, вошли в меня, да, то есть они, как бы сказать, часть моего сознания, и не только, но часть моего метрического мироощущения, да. Сказать, что она на меня не оказала влияния, или сказать, что она оказала влияние, не сказать ничего. То, что создано до тебя, да, и то, что ты читаешь, ты это как бы вбираешь, да, и нравится тебе это или не нравится. Ахматова мне это чрезвычайно нравилось, очень многое, да. Это становится частью тебя, то есть это входит в состав твоей крови до известной степени. Я допускаю, например, что то же самое произошло с Пастернаком, то же самое произошло с Цветаевым, то же самое произошло с Мандельштамом. Я допускаю, например, что там, скажем, Пастернак как человек на меня произвел бы куда меньше впечатления, чем Ахматова. Петербург – это школа меры, это школа композиции. Из всех, да, математических дисциплин, с которыми довелось столкнуться в средней школе, мне больше всего нравилось, да, пространственное мышление и так далее, и так далее. Мне вообще на свете больше всего нравится геометрия, да, то есть, когда я попадаю в помещение, я прежде всего смотрю на конфигурацию комнаты, потолка, да? Я совершенно не знаю, почему. По той же причине, по которой мне нравится Де Кирико со всеми его выкрутасами. Я обожаю квартеты и трио Гайдна, и Моцарт, ну и у Баха, совершенно у меня замечательная музыка для виолончели. В общем, иерархии нет. Знаете, кто мне ужасно интересен? Бен, замечательный господин, да. У него вообще, по-моему, все жены были очень красивые, но последняя жена, по-моему, очень красивая, я видел фотографии, да. И Рильке, да. И Рильке, что поколебало мой энтузиазм по отношению к Рильке. А именно, я прочел Музеля. «Человек без качеств», я прочел «Три женщины», «Эссен». Это совершенно замечательный писатель, совершенно замечательная проза. И, кстати сказать, вот эти самые записки, эти, как бы сказать, его короткие эссе, да, они, конечно же, куда интереснее, чем все, что вы можете прочесть в религии. И это меня несколько огорчило, потому что, в принципе, я всегда считал, что поэт всегда куда интереснее, чем прозаик, да, как угодно, метафорически, или там по ощущению деталей и так далее, так далее. Музыка куда интереснее, чем религия. Но, в общем, мне это непонятно, я не понимаю, в чем дело, из-за чего сыр-бор. Неинтересно. Цилан – это другое дело, это чрезвычайно одаренный, замечательный поэт, да. Ну, который, в общем, слишком всерьез к себе отнесся, да, к той трагедии, которая произошла с ним. Я думаю, что он, как бы сказать, загнал себя в угол. Бахман замечательная поэтесса. Я даже пытался ее переводить в 70-х годах, но так ничего из этого не получилось.
В эфире «Радио Свобода». Иосиф Бродский отвечает на вопрос берлинской словистки Биргит Файт о качестве английских переводов стихотворений Цветаева и Мандельштама.
Их переводят, то есть масса людей этим занимается, масса энергии, то есть жизни кладутся на это, карьера, амбиции и так далее, и так далее. Но результаты, тем не менее, все равно плачевные. Я думаю, что это неизбежно. У Мандельштама дело обстоит несколько лучше, потому что его дольше переводят. Цветаева, это, как бы сказать, новое явление. Существует две книжки по-английски Цветаева. Одна совершенно чудовищная. Это стихи, которые изданы были когда-то в 72-м году, если я не ошибаюсь, или в 73-м.
Последний монолог Бродского о писателях-современниках Саше Соколове и Юзе Олешковском. Сначала о Соколове.
Я отношусь к этому писателю чрезвычайно посредственно. Я до известной степени ответственен за его существование, потому что тогда «Ардис», издательство, которое его напечатало в Мичигане, оно только тогда начало существовать, и я приехал, это было в 72-м году, 73-м. Получил его рукопись, я вот выудил его рукопись из всего того, что они тогда получали, и посоветовал издателю это напечатать. Что и произошло. «Школа для дураков», первая страница 30 или 40. Мне просто было приятно читать. Да. Дальше это уже, в общем, ни в какие ворота. То есть так мне кажется, да. Ну и все остальное. Ну, то есть это такая в высшей степени провинциальная отечественная идея современной прозы, знаете. Ну, это так вот прозу писали в Ленинграде где-нибудь году в 68-м. Я не люблю, когда автор навязывает себя. Юза я хвалил. Юза замечательный писатель. Да. Но теперь, увы, последние, там, скажем, 10 лет дела его как писатель, именно как сочинитель, в том, что он пишет, а не в том, что он печатает. Мне это не так нравится. Но есть, по крайней мере, одна «Кенгуру», которая, на мой взгляд, является великим произведением. Это природный метафизик от живота. Не от головы, а от живота.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке, с высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило, из забывших меня можно составить город, я слонялся в степях, помнящих вопли гумна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной. Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Иосиф Бродский, Лондон, 1991 год. Записи немецкой переводчицы Биргит Файт. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Розенберге и другие. Интерьер с бомбой.
Являясь крупным специалистом по атомной проблеме, Чарльз хорошо осведомлен и, находясь в СССР, мог бы принести большую пользу своими знаниями.
Во время работы в комиссии в США ему удалось получить весьма ценные сведения по конструкции имеющихся типов атомных бомб.
В принципе, оперработник обязан подготовить своего агента к возможности провала.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».